Перевод с испанского Александр Богдановского. Фернандо Лабахасу, который был моим другом, а генералом не стал. И памяти капрала Белали Ультмарабби, павшего в сражении при Уат-Ашраме в 1976 году. Глава 1. Правый фланг. Он стоит на вершине холма, откуда открывается превосходный вид на горящее в отдалении с Бодунова. Маленький такой, в сером сюртуке, в окружении раззолоченной разноцветной свиты, стоит себе на вершине холма, вжимая в орбиту глаза подзорную трубу, и бронится сквозь зубы, потому что дым застилает ему происходящее на правом фланге. Ну, точно такой, как на раскрашенных гравюрах. Черт его знает, до чего бестрепетный и невозмутимый. И, не оборачиваясь, в полголоса отдает приказы, а его маршалы, секретари, адъютанты, ординарцы, почтительно склонясь, ловят каждое слово, долетающее из-под низко надвинутой треуголки. «Слушаю, Ваше Величество. Сию минуту, Ваше Величество. Будет исполнено, Ваше Величество». И торопливо заносят слова эти на бумагу. А верховые ординарцы только стискивают челюсти, туго охваченные подбородником мехового кивера, и мысленно осеняют себя крестным знамением, прежде чем дать коню шпоры и, сломя голову, ринуться вниз по склону, чтобы в дыму и пламени разрывов доставить приказ, если не убьют по дороге, в полки передовой линии. В спешке приказы эти нацарапывались коряво, ни пса не разберешь, так что половина выполнялась ровно наоборот. И так вот взошло для нас солнце этого дня. Не теряя хладнокровия, он стоит на вершине холма, как в центре вселенной, стоит и смотрит, как внизу проходим мы, колыша знаменами всех размеров и цветов. «Le petit caporal», «маленький капрал», называли его ветераны старой гвардии. Но у нас в ходу были другие клички. «Подлючий недомерок», например, или как-нибудь еще похлеще. Вот он сунул трубу маршалу Бутону. Тот с масляной улыбкой неотступно, как пришитый, следует за ним всегда и повсюду, с одинаковым рвением разворачивает перед ним карту, подает ему табакерку и без малейшего смущения приводит на бивуаках роскошных девок. И хотя из-за грома канонада не разобрать было ни слова, понятно, что загнул на родном наречии в три господа мать. «Может мне кто-нибудь объяснить?» — обернулся он к свите, и как всякий раз, когда ему что-то не вжило, глазища эти его полыхнули на бледном пухлом лице не хуже раскаленных углей. «Что за дьявольщина творится на правом фланге?» Одни маршалы с искренней или наигранной озабоченностью уставились на карту, другие, самые тертые, поднесли ладонь к уху, не расслышали, мол, вопрос из-за пальбы. Наконец выступил вперед полковник конных егерей, молодой, с длинными бакенбардами, ускакал и вскоре вернулся. Глаза как плошки, кивер сорван осколком, зеленый мундир в клочья, но сам более-менее цел и невредим. Он то и дело ошалело похлопывал себя по закопченным от порохового дыма щекам, будто все еще не верил, что остался жив. «Продвижение наших войск несколько замедлилось, Ваше Величество!» Это ж надо так изящно выразиться. Все равно, что сказать, к примеру, «Людовик XVI порезался при бритье, государь!» Или «Принц Фердинанд Испанский — человек сомнительной честности, государь!» Продвижение войск, как всем к этому времени стало ясно, несколько замедлилось от того, что еще ранним утром русская артиллерия, поработав на совесть, покрошила картечью два полка нашей пехоты. А сразу вслед за тем казаки в буквальном смысле в лапшу изрубили эскадрон 3-го гусарского полка и польских улан. С Бодунова всего-навсего милях в 5, но добраться до него как до луны. 4 часа держались под губительным огнем правофланговые части, попав в эту мясорубку, но потом стали откатываться по горящим стерням. Нельзя же всегда побеждать. Ровно за 5 секунд до того, как русской бомбой ему оторвало голову, сказал начальник дивизии генерал Канделябр, безмозглый и отважный дурень, который все утро одушевлял нас речами, называл братцами, молодчагами и неустрашимыми сынами Франции, толковал о славе и всякое такое в том же роде. Ну вот теперь досыта нахлебался славы генерал Канделябр, а с ним еще 2000 бедолаг, которые раскиданы там и сям перед обгорелыми, полуразрушенными домишками предместья. А казаки, хватив для бодрости духа водки, обшаривают их карманы и добивают тех, кто еще дышит и стонет. Продвижение несколько замедлилось. «Ой, держите меня, господин полковник, а то упаду». «А как Ней?» Император был гневен. Поутру он отписал в Париж невесть кому, что намерен нынче же заночевать в Бодунове, а в среду быть в Москве. Теперь, выходит, смекнул, что малость припоздает. «Я спрашиваю, что он ея?» «Да что он ея? Нехорошо он ея. Его полки трижды ходили в штыки, но в результате этой достославной бойни на следующий день в бюллетене Великой Армии ей будет уделено 1,5 строчки, так и не сумели отбить подступы к Ворошильскому броду. И вот теперь мимо нас поэскадронно, как на параде, переправляется русская кавалерия, неотвратимо, неудержимо надвигаясь на многострадальное правое крыло. Да уж какое там крыло? Крылышко обглоданное. Тут налетел с востока холодный и сырой ветер, разметал кучу черно-свинцовых туч, громоздившихся на горизонте, продырявил сплошную пелену порохового дыма, который стелился над равниной. Император, не оборачиваясь, протянул руку за подзорной трубой и провел ею полуокружность, оглядывая панораму сражения. Да-да, точно так же смотрел он на рейд Абукирской бухты, приговаривая: «Начистил нам рыло Нельсон, ох, начистил!» Маршалы же тем временем готовились получить реприманд, по-нашему говоря, взбучку, неминуемый и неизбежный. Но вот труба остановилась, уперлась в одну точку. Недомерок на мгновение отвел трубу от глаза, недоверчиво протер его и вновь приник к окуляру. «Кто-нибудь может мне сказать, что там творится?» И ткнул в сторону равнины указательным и указующим перстом. Да-да, тем самым, каким показывал солдатам на 40 веков, которые смотрят на них с вершин пирамид. А Марии Валевской, в несколько иной, разумеется, обстановке, на свою походную койку. Свита поспешно обратила взоры туда, куда был вперен имперский перст, и тотчас грянул целый хор «Господи помилуй и черт меня подери». И неудивительно. В дыму и пламени, в хриплом реве русской артиллерии, в кромешном аду, творившемся на подступах к Сбодунову, по полю, где после поспешного отхода правофланговых частей оставались только трупы, двигались синие мундиры, щетинились штыки и реял на ветру императорский орел. В образцовом порядке и трогательном одиночестве, не расстраивая рядов и держа равнение, линейный батальон французской пехоты героически продолжал наступление. Даже император лишился на миг дара речи. В течение нескольких бесконечных секунд он не сводил глаз с этого батальона. Черты бледного лица вмиг заострились, на скулах заиграли желваки, завращались орлиные очи, лоб под надвинутой треуголкой перерезала продольная складка, глубокая, как шрам. «С-с-с-у-у-у-ма-па-па-па сходили», — заметил штабной генерал Клапанбрюк, который заикался с тех пор, как его в «Веселом доме» — дело было еще в итальянскую кампанию — очень не вовремя застиг обстрел австрийских батарей. «А-па-па-па-лаумили в конец». Недомерок, не отвечая, продолжал смотреть на одинокий батальон. Потом медленно и величаво повернул державную голову, да-да, ту самую, которую он увенчал некогда в соборе Парижской Богоматери короной, вырванной из рук папы Климента VII, слабоумного старикана, понятия не имевшего, с кем он сел играть. А надо бы, зная наших корсиканских. А не знаешь, спроси у Карлоса IV, бывшего короля Испании, или у Годоя, симпатичного такого здоровяка с дарованиями и наружностью племенного быка-производителя, но того, который родной женой торговал. «Нет», — негромко промолвил он, наконец, с раздумчивым восхищением. «Нет, Клапанбрюк, они не сошли с ума». Он сунул руку под расстегнутый серый сюртук, заложив ее за вырез жилета, голос его дрогнул от гордости. «Это солдаты! Вам ясно? Французские солдаты! Скромные, безвестные герои, своими штыками выковывающие вешалку для моей славы!» Он улыбнулся, едва не прослезившись от умиления. «Моя добрая, старая, верная пехота!» Клубы порохового дыма, изнутри подсвеченные зорницами разрывов, на мгновение заволокли поле битвы, и все стоящие на холме вздрогнули. В этот миг все думали только о судьбе этого батальона, решившегося на такой отчаянный и беспримерный порыв, и о бесцельности этого самопожертвования. Но вот ветер пробил брешь в густом дыму, и из густо раззолоченных генеральских грудей, покрытых вкупе с откормленными животами шитьем, галунами, орденами и всякими там бранденбурами,